Всем добрый вечер. Пастухов Верги, студия в Москве, Владимир Борисович в Лондоне, я в Париже. Мир маленький. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Мир маленький. Звук будет плохой. Заранее приношу всем извинения. Прошу не писать, какой я гад. Я знаю, но у меня компьютер сломался. Выхожу с iPad, говорить буду громче обычного. Но не потому что злой, а потому что хочу, чтобы вы меня слышали.
Какой iPad, Владимир Борисович, я выхожу с айфона. Так что...
Это я даже круче вас.
Чем? Смотрите, я просто вчера встречался с Борисом Акуниным здесь, не в Париже, в провинции. И из нашего разговора я понял, что мы совпали с ним вот в чем. Что нынешнее российское государство – это наследники 94-го года Чеченской войны, первой. А вы говорили, что это наследники, поскольку у нас сегодня 3 октября, октябрьские дни, 93-го года, да, если я правильно помню. Можете объяснить свою позицию, почему не Чеченская война, а вот это вот подавление мятежа Белодомовского?
Ну, смотрите, мне трудно тут сказать, кто прав, кто не прав. На самом деле, видимо, оба правы. Потому что, когда ты смотришь, там родился ребенок, и он похож. Похож ли он на маму с папой, на дедушку с бабушкой или на прабабушку с прадедушкой? Ну и как бы такой внутрисемейный спор, это очень важен. Кому-то хочется, чтобы он был похож на прабабушку с прадедушкой, а кому-то хочется, чтобы только на маму с папой. Потому что отношения у мамы с папой, с бабушками и дедушками могут быть разные. Так и здесь, поскольку события 1994 года, ну, в значительной степени есть следствие событий 1991-1993, а те являются следствием застоя и перестройки, то, конечно, спор немного натянутый за уши. Почему я считаю, что нужно отталкиваться от той точки, которая, мне кажется, ну, стоит в основании, глубже, скажем так, из которой вытекает то, что говорит Акунин. То есть, естественно, мы можем найти в этом режиме и корни Первой Чеченской войны, ну, потому что Первая Чеченская война, она в значительной степени сформировала вот этот как бы алгоритм нормальности военного насилия. Но, с другой стороны, можно сказать, что это было и в Сумгаите, это было и в Тбилиси, Горбачевский фрион к этому шло. Я с этим не спорю. То есть я не могу встать сейчас в позицию, нет, то есть Григорий Шалович не прав, а я прав. Я просто считаю, что Чеченская война со всеми другими атрибутами была следствием того, что мы упали в национализм. То есть я считаю ельцинский режим националистическим в такой мягкой форме. А уже потому, что он был националистическим, он уже и решал внутренние проблемы, в том числе и чеченский кризис, с позиции этого самого тогда еще латентного русского национализма. Просто я считаю, что то первая причина, а это причина.
Смотрите, ведь вопрос на самом деле, ну понятно, что все растет из Киевской Руси, из города Киева, там оттуда что хорошее пришло, да, власть князь, значит, ордынская, да. На самом деле мой вопрос был, где вот эта развилка и точка, да, вот есть развилка, 93-й год, могло ли оно развелиться? Или Чеченская война, вот после этого стало ли это ну, необратимым, в истории ничего необратимого не бывает, как известно, поскольку люди там действуют. Но вот где вот эта точка, вот эта ступенька, о которой мы сломали ногу, и дальше только хромали?
Ну, с моей точки зрения, ступенька, которую мы сломали ногу, в общем, на самом деле в 91-м году, конечно, то есть, если на то пошло, а не в 93-м. То есть, ступенька, на которую мы сломали ногу, это крах Горбачевского проекта. То есть, я видел два выхода из вот этого странного, из этой странной транзитной цивилизации, которую мы называли советской, в основе которой лежала вот эта вот протонация, которую мы называли странным словом общность советский народ. Ну, что такое общность советский народ? Это была попытка на базе русских, на базе русской культуры сформировать все-таки нацию государства и некую нацию, где в основе, в принципе, с одной стороны, как бы понятна ее этническая подоплека, но с другой стороны, основное связующее звено, оно идет через не этнические, не религиозные корни, а через гражданственность такую. Но там была проблемка такая, потому что проект был изначально выморочным и изначально неисполнимым, потому что на самом деле они пошли не через гражданственность, как ее понимают в европейской культуре, а через идеологическую связь, вот через этот коммунизм, через эту большевистскую партийность, но что, по сути, было светской формой все той же православной религии. Поэтому, но тем не менее, то есть к концу 20 века, ну, где-то к 80-м годам, эта система дозрела до того, что ей надо было куда-то двигаться, либо падать обратно вниз, либо подниматься к этим высотам политического государства и общества нации. И Горбачев, в общем-то, сделал рывок вот именно вверх, ну, как говорится, опалил крылья, как икар рухнул на землю. Говорится, мощностей не хватило. Знаете, такое бывает. Мы знаем, что такое бывает с самолетами, когда не хватает силы тяги. То есть, когда слишком высоко задран нос, а скорость оказалась недостаточной, и, в общем, в результате подъемная сила прекращает свою работу, и самолет превращается просто в кусочек железа, который падает на землю. Вот это произошло с Горбачевским проектом. Ему не хватило тяги. Ему не хватило тяги, потому что невозможно одновременно взлетать и тормозить. Нельзя выжимать газ и нажимать на тормоз. И дальше, да, сейчас я закончу мысль просто. А дальше в 91 году на смену Горбачевского проекта пришел проект русского национализма, где в основе лежало «мы русские». Мы русские, мы узкие, то есть в том смысле, что у нас кругозор узкий. И это уже был совершенно другой проект. И в рамках этого проекта уже были неизбежны две вещи. Первая вещь – возврат достаточно быстро к авторитарному методу управления. Привет, ку-ку, это и есть 23-й год. И начало общего выстраивания сначала внутренней, потом внешней империи – это 94-й год. Поэтому никаких противоречий у меня с Афониным нету, но я просто вижу корни на один метр глубже.
Что вы подразумеваете под тягой? Не хватило тяги?
Ну, не хватило тяги сразу, знаете, во всех двигателях. Потому что двигатели там могут быть разные. То есть, прежде всего, с моей точки зрения, не хватило тяги нравственной силы. Вот при всем при том, для такого рода проекта очень важна ну, некая вот этическая подоплека, то есть готовность вот этой вот массы принять определенные принципы. Я считаю, что, к сожалению, 70 лет советской власти, при том, что это были, конечно, совершенно неоднозначные, разновекторные годы, где была и великая культура, и великие падения. Но, в общем и целом, для нравственности это было разрушительное время. И с моей точки зрения, интеллигенция, которая была драйвером перестройки, с высоты сегодняшнего дня пришла к этому моменту, ну, в довольно таком сложном положении. Она была в массе своей конформистской, в массе своей ориентирована на потребительские ценности. Она очень много говорила о свободе, но понимала эту свободу очень корыстно. И зачастую также ею пользовалась. И все 90-е годы мы увидели. То есть первое, не хватило морали. Не хватило вот этой моральной высоты. Второе, не хватило политического консенсуса. То есть общество оказалось очень легко разбиваемым на фракции. Не хватило той мудрости, которая позволила бы ну, во имя там спасения общего преодолевать какие-то внутренние конфликты. Вы знаете, на самом деле есть очень много общего тут. Извините, пожалуйста, такой странный пример между Ельциным и Борисом Джонсоном. Для меня вот эти люди стоят рядом. Оба, оба пожертвовали сохранением каких-то общих базовых вещей ради того, чтобы продвинуть свое личное персональное прийти к власти. Вот это второе, чего не хватило. И третье, безусловно, не хватило Горбачеву понимания того, что если ты уже по этой дороге пошел, то у тебя единственный способ ее пройти – выжать газ до конца. Он пытался сманеврировать там, где маневры ну, практически невозможны. То есть он пытался удержать, а надо было... Знаете, есть такая теория, что если кто-то везет, условно говоря, там, ну, взрывную смесь или там, динамит, я это читал про людей, которые занимались ленд-лизами в годы войны. И вот идет колонна этих автомобилей, и впереди грани, такая тряская дорога. То есть как бы два метода, которыми можно преодолеть эту полосу препятствий и не взлететь на воздух. Одни люди резко сбрасывают скорость и едут медленно, 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 а вторые проскакивают эту полосу на огромной скорости. То есть и тогда, то есть Горбачев попытался пройти этот участок на средней скорости, а на средней скорости динамит взрывается.
Я же не просто так вас подводил к этому, анимал в ловушку, в ловушку следующего вопроса. А тогда, если не хватает топлива, не хватило топлива, как вам видится транзит? Давайте представим себе, что мы вынимаем сейчас из транзита военные действия, они закончились как-то. Остановили, замерзли, стали. Нет стрельбы и нет Путина. Начинается транзит. А топливо-то где? Что там топливо?
Так а что ловушка? Я с радостью в эту ловушку много лет иду. Сам. Я еще и вас туда волоку, знаете, как утопающий в эту воронку. Да, да. Знаете, бросили кролика в кусты. Понимаете, есть утопическая совершенно такая точка зрения о том, что достаточно, чтобы Путин ушел, и свобода нас встретит радостно ухода, и братья, ну, возможно, и сестры, конечно, меч нам подадут. Ну, насчет меч, может быть, и найдется, но как он будет использован, не знаю. Я считаю, что мы, безусловно, находимся в таком очень сложном периоде, когда прямой переход к демократии из того положения, в котором страна находится после войны и после Путина, он практически невозможен. И это было очевидно очень давно. Вопрос в том, какой вектор будет, понимаете? У каждой авторитарной как бы, системы есть вектор. Понимаете, есть условный там контрреволюционный авторитаризм и есть революционный авторитаризм. И на самом деле зверств непонятно еще, в каком бывает больше, честно говоря. Жить лучше все равно, извините, пожалуйста, в эмиграции в это время. Но веселее, веселее, конечно, когда революционный авторитаризм. То есть там есть перспектива, есть много творчества. Но это такой длительный период, который страна будет выходить из этого положения. И она будет выходить из этого положения, безусловно, в режиме, в котором не будет идеально работать ни политическая свобода, ни судебная система, ни экономическая система. Вообще такого положения, что вот Путин ушел и рай на земле образовался, причем в одном единственном взятом месте под названием Россия, ну это утопия совершеннейшая. То есть будет очень долгий период выползания, будут сменяющие друг друга режимы, может быть, не один авторитарный. Но там важно, какие-то должны быть встроенные элементы, какие-то должны быть встроенные элементы, при всем при том, которые не позволят упасть обратно в эту историческую колею. То есть для меня таким встроенным элементом было бы на самом деле элементы коллективного руководства. Вот это тот уровень демократии, который на первом этапе ты можешь себе позволить, чтобы не было какой-то точки опоры, какой-то силы, которая может подмять под себя все остальное. Вот здесь же такая точка зрения, что если бы Анна Иоанновна не порвала там, сколько уже, 300-400 лет тому назад свои кондиции, то история России пошла бы совершенно другим путем. Потому что самодержавие в том виде, в котором оно сложилось, скорее всего, бы не сложилось. Оно бы сложилось как-то иначе. Пошло бы в линию конституционной монархии. То есть вот этот вот момент наличия, ну, дальше я скажу, вот то, что мы получили в конечном итоге советскую цивилизацию, а не рухнули, мы могли ведь, собственно, в то, во что мы сейчас рухнули, рухнуть 50-е, 60-е годы, и уже была бы мировая война, все бы уже давно либо закончилось, либо началось, ну, на чистом месте. А вот этот ленинский принцип, он смешной такой, и вроде как бы он не сработал при Сталине, но он сработал после него. Вот наличие этого политбюро, вот всей этой формальной системы, оно сработало как вот этот тормозной парашют. Оно сработало как тормозной парашют. И это довольно важный инструмент. То есть я считаю, что это то, к чему надо стремиться, что должны быть элементы коллективного руководства на этот транзитный период, который во всем остальном и во многом, пока не во всем, но во многом, он будет очень некрасивый. Второе, что должно быть, и это главное, то есть должна быть обеспечена все-таки более значительная степень независимости судебной системы. Это тоже, это еще один такой тормозной парашютик. Это очень важный элемент. То есть это те мелочи, которые мы должны успеть сделать сразу. Третий элемент, должен быть восстановлен баланс в отношении центра и регионов и политическая роль регионов, ну, через какой-то такой квази-парламент. Настоящий парламент все равно сразу не будет. Ну, типа, да тут же Госсовет, какая разница? Он может как раз превратиться в политбюро. Но роль того, чего мы называем, пусть это будут региональные князьи, там кто угодно, их роль должна быть поднята, потому что они тоже тормозной парашютик, вот, чтобы не свалиться. Вот я думаю, что на этих трех парашютиках коллективность, относительная, но значительно больше, чем сейчас, независимой судебной системы и роль региональных элит в решении общенациональных вопросов, то есть их право вето, скажем так. Вот это три парашютика, на которых мы можем пролететь через этот транзитный период, очень неприятный и далеко не демократический, таким образом, чтобы не упасть обратно в наше историческое прошлое.
Ну, Владимир Борисович, вы тут наговорили на 40 бочек арестантов.
Сколько?
40 бочек арестантов. Но я это самое
Но
сейчас
не
все...
на пожизненное, я надеюсь.
Нет, не пожить. Вы что, предложили про коллективное руководство транзитное? Вы предложили, чтобы Вячеслав Володин, Леонид Волков, Михаил Ходорковский, Сергей Лавров и, забыл, Александр Бастрыкин образовали коллективное руководство. Я правильно вас понял?
Да нет, конечно, что. Ну, во-первых, начнем с того, что практически никого из этих перечисленных людей, вот никого, я совершенно не вижу в сохранившихся к тому моменту, когда будет как бы эта вся система выстраиваться. То есть вот честно, мое ощущение, что, к огромному сожалению для всех ныне здравствующих, мы являемся некими историческими предтечами тех пророков, которые будут сильнее нас и которые будут после нас. И надо обладать очень большим самомнением для того, чтобы всерьез думать, что вот будет такая вот прямая линия между нынешним политическим активизмом в разных его формах и приходом к власти.
Нет,
Я думаю,
подождите.
что да.
Людей, идейные наследники, хорошо, они
И,
все...
да, вот эти идейные наследники, но я себе это вижу не так примитивно, как вы это сказали. Ну, в общем, да, направление будет. То есть сначала, безусловно, власть перейдет к одной из групп нынешних правителей. Но тут иначе не бывает, понимаете? То есть придет одна из групп нынешних правителей. Надолго она придет, не знаю. Может быть, на 3 дня, может быть, на 3 месяца, может быть, на 3 года. Ну, даже между Сталиным и Хрущевым там была же, кто их там помнит, этого Булганина, Маленкова. У нас, конечно, сразу Хрущев, Сталин, ну, не было так же. Была такая яичница власти между его смертью там, и дальше борьба Берия, Маленков, Булганин, ну и пока, в конце концов, Хрущев там вот не выскочил из-за спины и не оперся на военных и на какую-то более молодую часть партийного аппарата. А так и здесь. Власть придет вначале в нормальной ситуации, власть придет к розовым путинистам. А к тем, которые в значительной степени держат фигу в кармане. А я должен сказать, что в нынешней элите, ну, люди, которые больше всего понимают тупиковость этого пути, это те самые люди, которые этот путь сегодня реализуют. Ну, так всегда в России было. Они есть главные. У нас всегда главные оппозиционеры – это власть. И самая страшная позиция – это позиция внутри власти, потому что она, прежде всего, потому что у нее есть власть. Но до поры до времени они все живут с фигой в кармане. Ездят на Донбасс и там устраивают пляски и танцы в духе ансамбля Александрова. А когда у них сапог шеи снимут, начнется размежевание. Ну, то есть будут и те, которые, конечно, как бы будут продолжать плясать по инерции и даже еще круче спляшут. А остальные, основная масса, она на это не настроена. Дальше с большой долей вероятности, в силу того, что сама природа этой власти – это такой криминальный питерский общак, он просто стал очень большим, но, в общем, природа-то не меняется. Это, ну, такое нормальное собрание, ну, почти в бане воротил там бандитского Петербурга, но только теперь они все цивилизованные, и баня теперь такая большая, на 1/6 часть суши. Поэтому мне очень трудно представить в отсутствие серьезной такой идеологии, не той, которую они сейчас продавливают, дугинизма, марганизма дугинизма, а серьезной идеологии, а серьезную идеологию в России никогда не создавали или только крали. Понимаете? Поэтому христианство позаимствовали, марксизм туда же, а своего это вряд ли. Поэтому в этой ситуации они начнут драться. Они начнут драться, и какая-то фракция будет побеждать. И чтобы удержаться у власти, ей надо будет опереться на помощь улицы. И это классика жанра. Потому что Горбачев в 90-е через Яковлева и всех остальных, и это лучше меня знаете, единственная демонстрация в Москве, которая собрала 1 миллион, это демонстрация против 6-й статьи. А почему эта демонстрация была такой массовой? Да потому что половина Кремля за нее топила. А почему у нас такая болотная была эффективная? Ну, конечно, не сравнить с Горбачевскими теми 90-ми, но тем не менее, вот эти там 150 тысяч. Да потому что в Кремле сидел странный человек, наверное, однофамилец, я думаю, того, который сегодня там же сидит, Дмитрий Анатольевич Медведев. И он, собственно говоря, на самом деле давал те сигналы, которые очень многим людям позволяли думать, что, в общем, они как бы протестуют, но они протестуют за царя. Вот вообще вот это простец за царя, это как бы русское изобретение. Поэтому я думаю, что будет попытка опереться на улицы. Улицы свои вожди. Сохранятся ли у улицы нынешние вожди? Но я вам сказал, я в этом сомневаюсь. Их наследники, возможно, да, их наследники, возможно. В основном сохранятся те, кто меньше кричит. Опыт жизненный мне подсказывает, что побеждают в России не кричальники, а молчальники.
Вы ответили на первую позицию, вторую,
Да,
второй.
и вот дальше, между вот теми, которые там, вот эта фракция, которая дает сигналы в Кремле, и вот этими молчальниками, которые выйдут в лидеры улиц на тот момент, да, между ними создаться коалиция. Ну и самое главное, не забывайте вот этот элемент региональные. Там народ будет смотреть с ужасом интереса, а что там опять в столице происходит-то такое. Но в
Вот.
этих условиях будут предъявлять уже и свои... Так, ребята, вы нам всем надоели, давайте.
Владимир Борисович,
да.
Потому что вот первый элемент вы сказали, второй – независимость судов, но я пропускаю, потому что ну чего.
Ну, да, капитан очевидность.
Да.
Хотя
а
это
вот,
самое главное.
да,
При,
а вот,
что смешно,
да,
самое главное.
да, а вот региональные бароны, ну, вы хотите распространить опыт Кадырова, независимого и самостоятельного, на 80... Вот будет у нас 86 кадыровых баронов, таких региональных, средневековых, медиевальных, да? Вот так, да? Кадыров.
И да, и нет. Ну, тут, то есть, давайте поиграем в эту игру, ну, потому что я сейчас нахожусь, знаете, это состоит, так эти шаманы вводят это в транс человека, он начинает из себя там поток сознания выделять. Вот я сейчас, считайте, в таком трансе вам тут вангую, да. Но давайте первое. Я не очень верю в то, что как только начнутся эти процессы, у нас Чечня будет в том статусе и в том положении, в котором она находится сегодня. Я считаю, что это один из самых взрывоопасных элементов путинской системы. И дай бог, чтобы он взорвался после Путина, потому что я не исключаю, что он может взорваться еще и при, так сказать, вполне себе живом и здоровом Путине. Я думаю, что проблема Чечни не решена, что ее присоединение на сегодняшний момент к России носит временный и искусственный характер. Возможно, когда-то в какой-то там отдаленной исторической перспективе, через, когда Россия пройдет через всю череду уготованных ей гражданских войн, и некий освобожденный чеченский народ будет решать свою судьбу, но уже как бы спустя какое-то время, возможно, там найдется все-таки группа людей, которые совершенно на других основаниях считают, что нахождение в составе России для этого народа все-таки предпочтительнее. И
вот.
Ему, да, но пока, с моей точки зрения, Кадыров является чужеродным элементом в этой системе. И первое, что произойдет еще раньше, чем там будут все эти коалиции сложатся, и все вопросы, которые актуализируются, которые вы мне задаете, там начнется Кавказская война. Третья Кавказская война. Но я их объединяю. Третья не в смысле по перестройке, а вот реально третья. То есть первая – это при Ермолове, вторая, даже четвертая, вторая, условно говоря, при Сталине, третья вот, – Ельцинская, это будет четвертая Кавказская война. А вот дальше, если мы это отрежем, то есть Кадырова отрезаем, дальше будет более гомогенный состав. Я бы сказал так, что, в конечном счете, это будет выглядеть, найдутся люди, которые, мы сразу вспомним героев ельцинских времен. Помните, там же были богатыри, не мы, Россели там всякие, понимаете, Шаймиевы, другие люди, да, и эти люди, они, в общем, они неоднозначные, они умели и свое хотеть, и общее считать, и, в общем, они, конечно, придут с претензиями, но я должен сказать, что, например, если бы у этих людей была реально больше права голоса, вот та война, которая сегодня случилась с Украиной, никогда бы не случилась. Потому что российским регионам эта война не нужна. Они от нее ничего не получают. И они бы были тормозом. Поэтому, да, эти люди поднимутся. Голос их, а за ними и голос тех как бы миллионов, которые в этих регионах проживают, он будет более слышен. Эти люди в основном будут представлены, прежде всего, регионы-доноры, конечно. Ну, а иначе не бывает. То есть никто не отменял сильных, слабых, богатых и бедных. Эти регионы-доноры будут некой силой. Самое главное, чтобы они не были единственной силой. То есть они должны быть представлены как одна сила. Потому что, конечно, если они станут единственной силой, и там, ну, они такого там наворотят, что мама не горюй. Но если они будут одной из сил, сдерживающий, в той системе власти, это будет полезно.
Ну, смотрите, вы сказали перед тем, как стали эти три вещи, да, коллективное руководство, а независимость судебной системы и федерализация, назовем ее так, вы сказали, нужно будет встроить элементы. Кем? Кто будет встраивать эти элементы?
Ну, я вам наметил этот путь. Как говорил Леонид, ну, не Волков, а Гайдай, кто нам мешает, тот нам и поможет.
Да-да. Но у нас и не сосчитать, Невзлина забыли. У нас не только Леонид Волков, но и Леонид Гайдай, но и Леонид Невза. Я не хочу с вами поговорить, там все
найти. Да, давайте этот могильник чумной не будем пока вскапывать, ладно уж, хотя бы
да,
его.
там...
Да. Поэтому я думаю, что ситуация следующая. Для того, чтобы после Путина каким-то образом нормализовывать ситуацию, надо будет решать целый комплекс внутриполитических и внешнеполитических задач. И одним из важнейших элементов внешней политики после путинского периода будет нормализация отношений с Западом. Хотим мы этого, не хотим, но будет нормализация отношений с Западом, потому что та политика России, которую она проводит сегодня, она ей культурно противоестественна. Россия является очень специфической, очень самостоятельной, в достаточной степени даже автономной частью иудохристианской цивилизации. Вся ее культурная прошивка – это прошивка иудохристианской цивилизации. Таким образом, она, хотим мы этого, не хотим, она родственна европейской цивилизации. Она сильно от нее отошла, она сформировалась под влиянием и восточных элементов очень сильно, и собственные там славянские элементы не были никогда подавлены до конца. Но она в этой айкумене. Попытка сейчас ее прицепить к чужому буксиру, это попытка, которая обрекает ее на очень серьезное культурное прозябание и на стагнацию. Потому что никогда в жизни эту культуру, при всем при том, конфуцианской, буддийской цивилизации Китая прицепить органично не получится. Я сейчас большими мозгами, я сейчас без вот деталей. То есть возвращение России в лоно западной цивилизации не в смысле дружба-жвачка, но в смысле все равно это вот наш путь. Это естественный процесс, его придется решать. Я там не говорю про санкции и все остальное. Поэтому у тех людей, которые придут после Путина, у них будет несколько задач. Первая задача – обеспечить, ну, прежде всего, как любой власти, ей надо накормить народ. Чтобы накормить народ, ей нужно либо продолжить путинский путь, то есть продолжить войну, ну и как бы быть на подсосе у Запада, у Китая в этом смысле. То есть делать, как бы быть просто Путиным. Ну, таким как бы Мадуро после Чавеса, да? Но мы же видим, что Мадуро после Чавеса, это, честно говоря, сплошная вот такая стагнация, и при этом Мадуро еще не вляпался в гигантскую душераздирающую войну там с какой-нибудь Аргентиной или кем-то еще, да? То есть он кричит об этом, но ума хватило. А у этих, допустим, они хотят просто быть путинистами. Что они получают? Они получают, что вертикаль власти ослаблена. А вот на какой-то период времени народ теряет ощущение, вот это восприятие власти как сакрального. На чем сейчас держится, на самом деле, покой в нашем московском Багдаде? На том, что Путин в восприятии русского народа стал бога-человеком. И этого не вычеркнут. Потому что, на самом деле, ну, бывает такое, что перенесены все религиозные чувства. На самом деле, сейчас русский народ – это такой великий народ-еретик. Потому что он заменил, на самом деле, поклонение Христу поклонению Путину. И Путин у него на самом деле вот в центре всей его религиозной системы, правда, не на кресте еще. Поэтому вот это восприятие центральной фигуры власти как Бога-человека – это основа основ, на этом все держится. И если вы уберете эту религиозную, немного психопатическую составляющую, власть в очень раздрызганном, в очень неорганизованном, в жутком состоянии, где все по-прежнему воруют, где все по-прежнему ненавидят друг друга, где все рушится. Так вот, в принципе, конечно, эта сакральность, она переносится от одного вождя к другому. Но поскольку у нас нет престола наследия, то вот просто так перенести с Путина на Пупкина, это невозможно. Будет транзитный период. Вы меня спрашиваете о транзитном периоде одном, а я вам говорю другой. Будет транзитный период сакрализации. То есть нужно будет перенести созданную эти, великими умами, Павловским, Сурковым, кем еще, да, созданную вот эту вот сакральность, да, за голову, сакральность. Ее же ковали десятилетиями. Она же не в секунду возникла. Вот эту сакральность надо перенести на другую личность, ну, на какую-то, условно говоря, там, поклонение Мишустину, новый культ. Культ Вахло, похоронение Мишустину. Да, за голову, я понимаю, я плохо вижу, но понимаю, что вы хватаетесь за голову.
Да.
Да.
Вот так.
Да, да. Ну вот, понимаете, вопрос состоит в том, что это в одну секунду не произойдет. А пока это не произойдет, значит, у них надо народ кормить, надо что-то делать, а войну продолжать вот при таком состоянии власти очень тяжело.
Не, ну мы вынули войну, подождите, давайте мы вот эту
а часть... как вы ее вынули? Вынули войну. Вынули войну. Как только вы ослабли, если вы войну не выиграли вот так, как мечтается Дугину со Стрелковым, у вас там за границей стоит обиженный, ну пусть уже не 50-миллионный, но даже 30-миллионный, прошедший огонь, воду, медные трубы народ, готовый в любую секунду вернуть свое. Вы что думаете, забудут и простят?
Это другая тема. Вот, во-первых, вы обидели жвачку.
Кого?
Жвачку. Вы сказали, дружба, жвачка не будет. Ну, хорошо, дружба не будет, но жвачку можно, я думаю. Это же торговые отношения, да, как бы. Это раз.
Ну, жвачку можно. Ладно, жвачку реабилитирую.
Спасились. Вторая история более важная. Вы говорите, что Россия – это вот иудео-христианская, ну, культура в основе, в базе. Но ведь сакрализация вождя, главы – это чисто ордынская история. И, соответственно…
Да, это чисто русское создание, не спорю.
Да,
но
да,
просто смотрите, когда это... у вас монархия, когда у вас монархия, это классная штука. У вас просто эта сакрализация приносится через институт престола наследия. И это очень удобная штука. То есть и то, как бы, на самом деле, посмотрите, сколько было в истории России беспроблемных этих переходов. Давайте считаем. Так, но до Екатерины, то есть начинает Петра, условно говоря, до этого вообще непонятно что, начинает Петра, там практически каждый переход – это дворцовый переворот. Даже не спорим, да? То есть просто каждый переход от Петра до Екатерины – дворцовый переворот. Значит, дальше Екатерине удается передать сыну. Ура! Внук этого сына укокошил табакеркой. Великолепно. Следующим шагом, сам он непонятно куда исчез, на его месте пришел его брат, и в итоге была, по сути, революция, которую удалось подавить. Дальше, вот дальше начинается уже, собственно говоря, только на исходе несколько более-менее удачных прецедентов передачи власти по наследству. Но, то есть, это при монархии. Дальше
при
большевиках.
Владимир Борисович, в Орде
да?
было самое. Душили братьев, племянников, резали. То есть, весь спор, вот, а я повторяю, это то, что мы тоже вчера с Борисом Акуниным, Григорием Шаловичем говорили, исторический путь после этого кризиса? Это назад в Европу или назад в Орду? И вот он считает, что назад, скорее всего, назад в Орду. Ну, как провинция Китая, понятно.
Я думал, что я претендент номер один на название самого большого исторического пессимиста в этом поколении. Я проиграл. Григорий Шалович Перечкалянов. Нет, я думаю, что историю очень трудно обмануть. Я думаю, что мы вылечимся от этого бага в исторической программе, и что по итогу путь будет в Европу. На чем я основываю? На том, что при всем при том, история России, если мы ее все-таки берем, это возвратно-поступательный процесс, когда школа сломала кляра. Шаг вперед и два назад, но на самом деле всегда два шага вперед и шаг назад. И мы всегда видели, что общий тренд, начиная приблизительно даже ведь не с Петра, а, собственно говоря, с Ивана Третьего, состоял в следующем. Два шага в сторону европеизации и один большой шаг назад, отскок. Два шага в сторону европеизации и потом большой шаг, отскок. И при всем при том, если мы посмотрим на больших отрезках, мы движемся в сторону европеизации. И дальше большевизм, это была абсолютно модернизационная история, которая, ну, существенным образом способствовала европеизации России. Как не смешно. Вот как раз Путин – это мощный такой однозначный отскок. Поэтому я думаю, что за отскоком последуют шаги вперед. Ну, по одной простой причине. За пределами этого политического мрака я должен сказать, что страна-то становится все более и более восприимчивой к каким-то технологиям современным. Все равно на бытовом уровне европейское начало прет. Оно прет на бытовом уровне. А бытие, то есть бытовой уровень, он в конечном счете определит сознание. Понимаете, у нас... Что-то я не очень много замечаю по Москве женщин в платках. А если мы ходим в Орду, то тогда массовый тренд должен быть. Тогда все должны вот, народные пляски, валенки, там, русские народные костюмы. Да не вижу я этого. Европейский город. Большой европейский город. И вы это знаете лучше меня, поскольку вы там бываете. А все эти ряженые, они все на окраине жизни, и, в общем, ну, к ним и относятся как ряженые. Где этот тренд обратно? Все, что сейчас властью навязывается, это халифы на час. Это все противоестественно, это все вызывает раздражение. Это все пока хорошо, потому что на каждую эту идею с традиционными ценностями два урядника стоят с нагайками и вбивают в тебя эти традиционные ценности этими нагайками. Понимаете? Вот поэтому это идет. Так. места, которую не одеть ни в хиджабы, ни в платочки, ни в кацарейки. А я есть в эфире?
Да, но пока.
Давайте теперь подключимся, может. А поскольку мы решили, что я продолжу свое путешествие по эфиру, у нас остается несколько минут, но я не могу сказать, не сказать, что я рад, что мое возвращение в эту передачу совпало все-таки с днем рождения Эхо. И при всем при том, приятно, то есть я даже не буду льстить Венедикту в глаза, а он меня не слышит, он мучается, пытается переподключиться. А я пока скажу, что на самом деле все-таки это достаточно серьезное событие, потому что Эхо – это не медийный проект. Это такой уникальный, ну, по сути, был политический и гуманитарный проект, который рожден эпохой, которая никогда не повторится. И думаю, ну, вот какое-то время еще, надеюсь, просуществует, никогда ничего подобного не будет создано, поскольку вот достаточно были неповторимы те основания, из которого он возник. И да, есть такая как бы вещь, что ничего бы этого не возникло без гигантской системы компромиссов жизненных, которые приходилось и тем более сейчас приходится совершать для того, чтобы подобного рода проекты могли существовать в той кислотной среде, который сегодня является публичная жизнь России.
Владимир Борисович, да. Вы даже меня вышибло на 7 минут, меня выкинул интернет.
Да, я вот вас ругал, представляете? Понятно. Нет, но я шучу. На самом деле, я поздравлял вас с юбилеем Эхо, и я сказал, что вы уникальный проект, созданный неповторимыми обстоятельствами, которые, к сожалению, вряд ли кому-то когда-то удастся планировать в будущем.
Я думаю, как счастливы наши зрители, что вы могли без меня говорить. Вот. Ну, доставили вам маленький подарок. Ну, хорошо, поставьте лайки за это, что ли. За то, что без меня Владимир Борисович вам все рассказал. Спасибо большое. И до встречи через неделю. Я надеюсь, что мы уже будем на таких постоянных местах нашего пребывания.
Да. А я починю даже тоже за это время свой компьютер и тоже буду выглядеть значительно презентабельнее, чем сейчас. Еще раз вас поздравляю с юбилеем или с коллективом Эхо, ну и всех слушателей. Спасибо большое.
И отдельно скажем, что это огромное спасибо прежде всего Максиму Курникову и Виталию Рувинскому, которые смогли так вот это сконструировать из подручных материалов и из тех людей, которые смогли присоединиться к этой команде. Спасибо большое, Владимир Борисович. Это были Пастуховские четверги. Не забывайте ставить лайки. И всем пока.
Всего доброго.